Мы благодарны за великую привилегию, что мы все заново можем собираться вместе, можем слушать Его Слово и можем быть заново благословлены. Если же я должен выразить то, о чем мне говорит мой дар или же навык наблюдения, и это я хочу сразу же сделать в начале этого часа. В каждом собрании, где Бог с нами говорит, и где говорится о определенных вещах, которые имеют величайшее значение, то я печалюсь о всех, которых здесь нету. И это вы, которые здесь сидите, не можете так серьезно это принять. Но к духовному построению просто принадлежит то, чтобы все одновременно слушали то же самое. Чтобы они не слышали это из вторых уст, но чтобы они были созидаемы под звучанием Слова Божьего. И мне лично это было бы лучше, чтобы иметь одно собрание в неделю, в котором бы все принимали участие, чем три, которые разделены. Мне ясно, что некоторые просто из-за работы не могут по-другому, что этого просто нельзя избежать. Но давайте возвратимся к первой любви. И дело Божье посреди всех обстоятельств будем ставить на первое место, так как это заслуживает Бог. И нам будет хорошо. Если мы будем делать так, тогда Бог это вознаградит. Мы вчера вечером, конечно же, кое-что слышали и говорили, что, в принципе, все должны были услышать. Это просто необходимо. Абсолютно необходимо, так как я убежден в том, что поучение подходит к завершению, и что Бог хочет из нас сделать таких людей, которые будут ходить Его путями, и Его пути, они согласны Его Слову. Никто не может сказать, «Я хожу путями Божьими», и Он при этом еще будет оставлять Слово справа и слева. Пути Божьи, они всегда находятся в Слове Божьем. И все Его мысли, и вообще все, что Он делает, оно находится посреди Его Слова. И таким образом, пусть Он дарует нам милости, чтобы мы приняли это к сердцу и могли принять это в нас. Я сегодня утром хочу продолжить с посланием к Тимофею, но сначала, коротко, я хочу подойти к тому, что мы уже вместе слышали. В Исаии, в 25 главе, мы читали в первом стихе: «О Господи, Ты Бог мой». Это уже что-то драгоценное. Ты не какой-нибудь Бог. Ты мой Бог. Это личное отношение, связь к Богу. О Господи, Ты Бог мой. Я хочу возносить Тебя. Хочу славить имя Твое. Ибо Ты совершил чудное. Мы уже слышали, что единственный раз, где это буквально было изречено, это было на кресте на Голгофе. Совершилось. Все самое прекрасное, что Бог делал во все времена, со времен Адама, это нельзя сравнить с тем, что произошло на Голгофе. Так как все, что Бог когда-либо делал, это указывало на Голгофу. И все, что Бог с того времени делает, это вытекает из того, что произошло на Голгофе. Голгофа — это центральный пункт веры в Ветхом и в Новом Завете. И именно искупление, прощение, спасение, милость и вечная жизнь. На Голгофе произошло что-то прекрасное. Господь провозгласил: «Совершилось». А потом здесь дальше написано: «Решения, которые были издавна приняты, их ты исполнил и проявил верность в истине». Это есть наш Бог. Господи, Ты Бог мой. Когда Фома увидел Господа после воскресения, то он провозгласил: «Мой Господь и мой Бог». Это может изречь только такой человек, который понял, что произошло на Голгофе. Решения, которые пророки из древне возвещали, которые через пророчество были заранее изречены, они были исполнены. Прекрасное ты сделал и совершил. Какая же милость! Мы все вместе читали, что Он верность проявил в истине. И потом мы также читали, что смерть Он истребит навечно, и слезы Бог Господь оботрет с каждого лица и везде уберет позор своего народа, так как Господь это пообещал. Это что-то прекрасное. В словах Божьих находится такая уверенность. Они просто являются абсолютом. Они окончательны, как единственная реальность, которая есть только на земле. Они приходят от Бога, они находятся в Боге, они вытекают из Бога и ведут снова к Нему. И их снова можно найти в тех, в которых Он взял жилище. Мы не являемся собственным абсолютом, но мы Божье Слово как абсолют приняли в нас. И я скажу вам, сейчас речь идет о том, чтобы действительно верить так, как говорит Писание. И не только это, но так жить, чтобы говорить, как и говорит Слово Божье, или как Бог проговорил в Своем Слове. Ведь есть многие, которые от сердца готовы верить так, как говорит Писание. А когда приходит дело, чтобы говорить, то они говорят мимо Писания. Наша вера должна соответствовать с тем, что Бог сказал в Своем Слове, так как это есть вера, как говорит Писание. И Павел говорит: «Я верю, и поэтому я говорю». В 26 главе задается вопрос, который здесь связан с 8 стихом из 25 главы. Здесь, в 26 главе, в 19 стихе написано: «А живут ли мертвецы твои, трупы мои? Да, они воскреснут. Проснитесь и ликуйте, покоящиеся в прахе, ибо роса небесного света — это твоя роса, и так земля опять вынесет тени на свет дня». Да, уже пророки в Ветхом Завете они уже заранее возвещали Евангелие, насколько это было возможно. Оживут ли мертвецы твои? Да, они воскреснут. Но они должны были ожидать, пока не пришел тот, который должен был забрать власть у смерти. И это произошло. Он, Господь, над жизнью и смертью, Он пришел. И Он забрал власть у смерти и принес на свет непроходящую сущность. Давайте, может быть, еще эту одну мысль коротко сравним с Новым Заветом, что касается этого покрывала, которое потом будет убрано. И это находится в Исаии, в 25 главе, в 7 стихе. «И Он снимет на этой горе закрывающее покрывало, которое покрывает все народы, и одеяло, которое распростерто над всеми народностями». И к этому пишет Павел во 2 Коринфянам, в 3 главе, с 14 стиха. «Между тем, их духовное мышление ожесточено, ибо на нем до сего дня все еще лежит то же самое покрывало, когда читаются Писания Ветхого Завета, и оно не снимается, потому что снимается только во Христе». Да, до сего дня, всякий раз, когда читается Моисей, лежит на их сердце покрывало. Но как только Израиль обратится к Господу, то это покрывало будет снято. Господь же есть Дух. А где есть Дух Господен, там свобода. Мы же все, которые с незакрытым лицом отражаем славу Господню, преображаемся через это в тот же самый образ, от славы к славе, как это происходит от Духа Господня. Покрывало убирается только там, где люди обращаются ко Христу. И мы знаем, что даже над самим Христом для большинства из людей находилось покрывало. И поэтому написано «Откровение Иисуса Христа», которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, что должно произойти вскоре. Во все времена люди спорили о том, кто такой Христос. На соборах и синодах они дебатировали о том, кто такой Христос. И они бросали его сюда и туда. Строители, они отвергли драгоценный угловой камень. Они споткнулись через него, и они не знали, куда его применить. Они были омрачены. Но теперь мы живем в славное время откровения Иисуса Христа. И это время поэтому нельзя сравнить с прошлыми временами. Это новый день, новое время. Это несравнимо со всеми теми временами, которые были. Мы знаем, что благословения были в прошлые времена которые, может быть, были намного больше, чем сейчас. Но что касается откровения Слова, и чтобы быть введенным в Совет Божий, такого подобного времени никогда не было, как то время, в котором мы сейчас живем. И если же здесь написано, что когда читаются Писания Ветхого Завета, то покрывало все еще находится над ними, тогда над Израилем. А сегодня оно точно так же с людьми из наций. Как только читается Писание Нового Завета, то у каждого есть собственные мысли, когда они читают Слово Божье. Для чего мы тогда вообще читаем? Откуда нам должно прийти откровение? Если мы имеем свое крепко установленное мнение, и если мы еще имеем собственные мысли, когда мы читаем Слово Божье, откуда тогда нам должно еще прийти откровение Духа? Откровение Духа приходит только там, где Дух в свободе во время возвещения Слова может открыть Слово и возвестить тайны, и где Он нас может перемести в Божьи мысли, что обозначает помышление Христово. Если же Павел пишет, «Каждый пусть мыслит так, как мыслил Иисус Христос». Он сказал, что в книге написано, «Чтобы исполнить Твою волю, о Боже, для этого я пришел». И это есть мое желание. Здесь мы читали в Исаии в 25 главе, что решения, которые были издавна приняты, Господь их исполнил, и Он проявил верность в истине, и Он совершил это. Итак, давайте подойдем к тому слову, на котором мы вчера вечером остановились, из послания к Тимофею. Здесь я хочу прочитать последние стихи из первой главы, а потом подойти к шестой главе. Сначала в первом послании к Тимофею, в первой главе с 18 стиха. «Это указание я ложу тебе на сердце, дитя мое, Тимофей, в приложении к исшедшим о тебе раньше пророческим изречениям. Борись в силе их борьбою доброю, крепко держась веры и сохраняя в себе добрую совесть». Павел здесь обращает внимание своего сына в вере, своего Тимофея, которого он привел к Господу, чтобы он боролся. Он должен бороться борьбою веры. И он напоминает ему о пророческих изречениях, которые изошли к Нему. Возлюбленные, к нам изошло все пророческое слово со всеми изречениями, которые там находятся. И я убежден в том, что Бог проговорил ко всем нам. Если же здесь Павел призывает этого Тимофея к тому, чтобы он принял эти изречения к сердцу и чтобы он боролся, тогда я сегодня хочу подчеркнуть, Если же мы хотим правильно устоять в этой битве, тогда мы должны изречения Божьи, пророческие изречения, принять к нашим сердцам. И тогда мы не будем бить только по воздуху. Но тогда каждый раз мы будем попадать в цель, когда мы будем брать Слово Божье и когда мы его будем применять как духовный меч. Я прочитаю это, чтобы мы могли принять это к сердцу. Это указание я ложу тебе на сердце в приложении к исшедшим о тебе раньше пророческим изречениям. Борись в силе их. Откуда же мы черпаем силу? Из того, что сделал ты или я, или что мы не сделали? Мы черпаем нашу силу из Слова Божьего, которое изошло к нам. И только так мы сможем в рамках этого Слова Божьего вести действительную битву веры, которая стоит, чтобы ее вели. Так ли оно или нет? Иначе мы будем сражаться собственными оружиями, собственными словами. И я спрашиваю нас, и я также себя в это включаю, можем ли мы собственными словами и собственными оружиями встретить врага? Разве мы не будем каждый раз находиться внизу? Разве враг нас не обсмеет? Но когда мы выступим с оружием Божьим, когда мы выступим со Словом Божьим, и мы можем взять самые великие прообразы всех времен, и именно самого нашего Господа, когда Он ходил в этом теле, и враг подошел к Нему и хотел Его обхитрить, и даже сказал, ведь написано. И тогда Господь взял Слово и сказал, но так же написано. Он боролся Божьим оружием Слова, и тоже тебе и мне ничего другого не остается, как только чтобы взять это Божье полномочие, под которое склонится сатана, грех, болезнь и каждый демон. И этим Божьим оружием мы хотим сражаться. И тогда ведь это уже выигранная битва, так как Христос на кресте на Голгофе уже победил. Только тогда мы понимаем то слово, что вера есть победа. Не так, что она когда-нибудь станет победой, но вера есть победа, которая победила мир. Это указание я ложу тебе на сердце, дитя мое Тимофей, в приложении к исшедшим о тебе раньше пророческим изречениям. Борись в силе их, борьбою доброю. Это есть наша тайна в эти дни. Борись в силе Божией, которая находится в Его Слове. И Слово ведь изошло к нам, и оно в нас станет Божьей силой, если вера закреплена в твоем и в моем сердце. И дальше здесь написано, крепко держась веры и сохраняя в себе добрую совесть. От нее, к сожалению, некоторые насильственно отреклись. и вследствие этого потерпели кораблекрушение в вере. Такое может случиться, что люди сидели под звучанием Божьих изречений, и вместо того, чтобы они пребывали в силе Слова и Духа и крови, и чтобы они там оставались и боролись, то они насильственно отказались от этого. Бог никогда от нас не отказывается. Ни при каких обстоятельствах и ни в какое время. Но люди могут принять свое решение. Мы имеем дело с пророческими изречениями, которые лично направлены каждому, кто принадлежит к общине живого Бога. Итак, мы должны их понимать. Так мы должны их принимать. Но если мы будем от этого отдаляться, будем насильственно отделяться от изречений Божьих, и это вообще-то не такое простое дело, сначала нужно отодвинуть в сторону то, что говорил Бог, чтобы потом поверить в то, что говорили другие. Или же нужно поставить в сторону то, что говорили другие, чтобы поверить в то, что проговорил Бог. И это решение мы все должны принять. В 6 главе, с 12 стиха, написано следующее о битве. «Борись доброй борьбой веры, захватывай вечную жизнь, к которой ты призван, и о которой ты сделал славное исповедание перед многими свидетелями. Я повелеваю тебе перед лицом Бога, который творит всякую жизнь, и перед Христом Иисусом, который совершил перед Понтием Пилатом славное исповедание. Исполни задание так, чтобы ты остался без пятна и порока вплоть до явления нашего Господа Иисуса Христа. Как уже и во многих других местах из Библии, так же и здесь делается изречение, которое ссылается на то время, где Христос придет во второй раз. Исполни задание так, чтобы ты остался без пятна и без порока вплоть до явления нашего Господа Иисуса Христа. Это есть мое желание. И я хочу через это слово, чтобы ко мне лично было проговорено. И хочу только сказать одно. Господь, помоги Ты мне при этом и даруй Ты мне силы вплоть до явления нашего Господа Иисуса Христа, чтобы Тебе я мог служить и исполнить задание, которое, конечно же, самое тяжелое из всех заданий, которые Бог когда-либо на земле раздавал. Но это ведь самое последнее время, и люди уже давно потеряли почтение перед Богом и перед Его Словом. И через все это время Бог снова устанавливает этот Божий порядок. И это такое поручение, которое не такое легкое. И я могу радоваться только о том, что это Бог, который все во всем производит. Если бы это было моим заданием или поручением, то мне нужно было бы унывать. Но возвещение происходит. И посреди возвещения Бог строит свою общину под звучанием, где лично к нам исходит пророческое слово. Посреди всего обзора и поучения Господь строит свою общину. Никто пусть не думает такое, что Бог строит свою общину везде. Это прекрасное изречение. И просто желаешь, чтобы оно было так. Но Бог строит только там свою общину, где почитают Его Слово, и где Он устанавливает свои служения, и где Он может дать Божьи масштабы и распределение Своего Слова. Там, где Он может прийти к Своему Слову. Не там, где люди говорят о Его Слове, но там, где Он Сам через Свое Слово может говорить. И я верю в то, что мы это большей частью уже пережили, и что мы с благодарностью это распознали или жить увидели. Бог через Свое Слово проговорил к нам. И это исшедшее к нам Слово, оно ведь подобно, как и то Слово, которое изошло к Тимофею. Тогда из уст Павла, а в это время из уст последнего посланника, которого Бог послал, чтобы говорить с нами. И Павел сказал: «Борись в силе их». Не в твоей силе, но в их силе, в силе Слова, которое изошло к нам от Бога. В нем мы должны бороться. Они победили через кровь Агнца и через слово свидетельства их. Здесь написано: «Борись доброй борьбою веры, захватывай вечную жизнь, к которой ты призван, и о которой ты сделал славное исповедание», и так далее. Теперь 15 стих. «Которая в назначенное время приведет в исполнение блаженный и единый властелин». И при этом речь идет о втором пришествии Господа. При этом идет речь о том, что мы читали в 14 стихе. «Оставайся без пятна и порока вплоть до явления нашего Господа Иисуса Христа, которая в назначенное время приведет в исполнение блаженный и единый властелин. Он — Царь царей и Господь Господь, который один имеет бессмертие, который живет в неприступном свете, и которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему принадлежит слава и могущество». Время для второго пришествия Господа установлено только единым властелином, который только есть. И это есть всемогущий Бог. Это время никто не сможет укоротить, и никто не сможет его продлить. Я знаю, что ваши мысли сейчас могут отправиться к Матфею 24 главе, где написано: «Ради избранных будут сокращены те дни». Да будет мне позволено сделать только это одно замечание. Прочитайте Матфея 24 главу в этой взаимосвязи, и вы тогда прочитаете тоже такие слова, молитесь о том, чтобы бегство ваше не было зимой или в субботу, в шаббат. И тот, кто находится в горах, пусть не спускается с них, чтобы взять что-то из дома, а кто находится на крыше, тот не спускайся еще в дом, чтобы забрать из дома пожитки свои. Но бегите! И эта часть абсолютно определена для Израиля на то время и именно со взором на разрушение Иерусалима в 70-м году после Христа. Это вы все можете спокойно прочитать. Здесь, во втором послании к Тимофею, в первой главе, с 6 стиха написано: «По этой причине я с увещеванием напоминаю тебе разжигать в светлый огонь милостивый дар Божий, который ты получил вследствие моего рукоположения. Ибо Бог дал нам духа не уныния, а силы и любви и самовоспитания». В этом слове увещевает Павел Тимофея, чтобы он использовал этот милостивый дар, который ему был дан, чтобы он его разжигал, чтобы он его использовал, и чтобы он его разжигал в светлый огонь. Человек, который получил от Бога какой-нибудь дар или служение, он может его использовать, а также и нет. Дар был дан для того, чтобы его применяли, и призвание, и служение, чтобы они были исполнены, и чтобы было сделано то, что Господь проговорил, и что Он сказал согласно поручению, которое Он даровал. И тоже это слово мы можем все, и также я, принять к своим сердцам. Особенно 7 стих. «Ибо Бог дал нам духа не уныния, а силы, любви и самовоспитания». Мы ведь уже слышали в вступительном слове из пророка Неемии. И там говорится: «Не будьте печальны и унылы, так как это есть тот день, который сотворил Господь». И я пишу сейчас в моем вестнике миссии почти что в самом начале. Что же нашли те, которые возвратились? Они нашли развалины и щебень, и беспомощность, и растерянность была перед ихними глазами, так как все валялось на земле. И пророческое слово исходит: «Не будьте печальны, не будьте унылы, но радуйтесь, так как это есть тот день, который сотворил Господь». Да, скажите это какому-нибудь человеку, который, может быть, возвратился домой после 70 лет, и все то, о чем он только мог помышлять, было развалено и находилось в прахе, а потом скажите ему: «Радуйся, не будь печален, не будь унылым, так как это есть тот день, который сотворил Господь». Ведь первый аргумент действительно мог бы выйти, что это намного легче сказать, чем сделать. Посмотрите ведь на все это дело. Да. Но что это было? Это был час Божий. Время, которое Господь сотворил. И плен закончился. И они возвратились. То, что было перед их глазами, это ведь не было то, что вскоре было восстановлено, было построено. За короткое время от развалин не осталось больше никакого следа. И знаете, что меня очень сильно впечатлило? Что они сразу же начали праздновать праздник кущей, как воспоминание об исходе их отцов из Египта. Они не ожидали, пока, так сказать, башня была построена, но они в вере начали благодарить Бога. И знаете, что славное в этом можно было увидеть? Здесь ведь ничего общего не было с исходом из Египта, но с возвращением из вавилонского плена. И все равно же возвращенные с великой радостью вспомнили об исходе из Египта, вспомнили о своих отцах, вспомнили о Аврааме, Исааке и Иакове, о Моисее и о том, что сделал Бог, и начали прославлять и благодарить. И праздновали праздник кущей. И там стоит такое маленькое предложение, что со дней Иисуса Навина Израиль таким образом этот праздник не праздновал. Была причина для радости. Они знали, что мы были возвращены. И наши арфы были сняты с ив, и мы их принесли с собой. И теперь мы находимся на земле обетования. Теперь мы хотим Господу петь песни прославления. Снова мог бы кто-то прийти и сказать: «Минуточку, с пением мы можем подождать. Сначала что-то здесь должно произойти. Сначала, по крайней мере, нужно начать со стройкой. По крайней мере, должно быть что-то видно». Возлюбленные, вера уже видит то, чего вообще еще не существует. И я спрашиваю вас сегодня, разве к народу израильскому не изошло слово Господа через пророка Иеремию? После 70 лет вы будете возвращены на вашу землю. Они стояли на пророческом слове в свое время. И они верили, они возвратились, и они приложили руки к делу. Разве сегодня оно по-другому? Разве мы строили на песке? Или стоим мы, чтобы сказать вместе с Петром: «И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, на которое мы обращаем внимание, как на ясный свет, которое сияет в темном месте». Это есть тот день, который сотворил Господь. И если жить здесь написано, что Бог не дал нам духа уныния, но силы и любви и самовоспитания. И это значит находиться под воспитанием Святого Духа. И Святой Дух воспитывает согласно Слову Божьему. Самоволье у Бога отключается, и оно не может быть. Ведь есть только один масштаб, по которому можно мерить, и по которому может быть все решено. И это есть Слово Божье. И Святой Дух ведет нас в Слово. И только так мы сможем быть освящены во Слове. «Освети их в истине Твоей. Слово Твое есть истина». Божье освящение происходит в Слове Божьем. И если жить, мы находимся в Нем, и Его слова находятся в нас, тогда все это может произойти по милости Божией. Я знаю, что и тоже мы все унылы, и что наши крылья были подрезаны. Это я знаю тоже. И судя по-человечески, то мы никогда больше не сможем подняться. Но так как мы имеем дело с Богом, и с Царством Божьим, и со Словом Божьим, и с народом Божьим, и с силой Божьей, тогда мы не смеем, чтобы Божье судить по-человечески. Но мы просто говорим с пророком Исаией, что у нас растут новые крылья, и что мы поднимемся, как орлы, и что мы побежим и не устанем. В Откровении было четыре животных, и последнее было орлом. И орел — это не какая-то птица, которая привязана к земле. Орел, он только иногда посещает землю, но он принадлежит к высоте, к воздуху. И мы живем в последнем отрезке времени, в пророческом отрезке времени, где есть взор орла, который дал нам Бог по милости через откровение пророческих писаний. Являемся ли мы действительными орлами? Тогда мы сможем поверить в то, что у нас растут новые крылья. Можем ли мы сегодня в это поверить от всего сердца? Я знаю, что мы все еще сидим здесь и думаем, ну да, хорошо. Я скажу вам сегодня, мы имеем дело с Богом, а Бог занимается нами, потому что мы поверили в Его слова. И дайте мне здесь еще кое-что прочитать из той же самой главы. Это здесь 8 стих. Во втором послании к Тимофею, в первой главе, 8 стих. «Итак, не стыдись свидетельствовать о нашем Господе, а также не стыдись и меня, кто ради Него является заключенным. Но принимай участие в страданиях за Евангелие по мере силы от Бога, который спас нас и призвал святым призванием, не на основании наших дел, а по своему намерению и по своей милости, которая была дана нам во Христе Иисусе прежде вечных времен, а теперь открылась через явление Спасителя нашего Иисуса Христа. Он уничтожил власть смерти, а вместо нее вынес на свет жизнь и непреходящую сущность через Евангелие, для которой я с моей стороны был поставлен вестником, апостолом и учителем. Разве это все недрагоценные и святые слова Божьи? У пророка Исаии мы читали вместе. Он уничтожит смерть. А здесь нам говорится о том, что Он уничтожил смерть. Это стало реальностью. Это произошло. это совершилось. И не только это, но так жить и одновременно это произвело вечную жизнь. Одно было уничтожено, а другое было принесено. Какая же милость! Какое Евангелие! Радостная и освобождающая весть, которая становится Божьей силой в том, который от сердца может в это поверить. Павел призывает Тимофея, чтобы он свидетельствовал о Господе и чтобы он не стыдился Его. Вы знаете, ведь Павел имел особенные откровения о общении, о восхищении, о стольких многих вещах, о которых прежде никакой апостол не писал. Но он также должен был принять на себя самые великие атаки. И как жить, он был благодарен за молодых братьев, которые не только говорили: «Я стою за Иисуса Христа, Он мой Искупитель», но которые также могли сказать: «Я стою за то, что возвещал Павел». И Павел говорит своему Тимофею: «Не стыдись так жить и меня». Это тогда было связано с позором и с поношением. Он считался тогда посторонним, но Бог был с ним. И все, которые держались за него, они держались за Бога, потому что Бог его призвал и его поставил, и дал ему поручение. И то же самое касается и нас в это время, что касается брата Бранхама. Ведь речь не идет о том, чтобы мы превозносили какого-нибудь человека, если мы должны за это стоять. Да, но только потому, что мы распознали, что он был избранным сосудом Божьим, и что Господь через его служение, обобщая все вместе, все открыл. Пророческие изречения, они изошли к нам в эти дни. И в этих Божьих изречениях находится Божья сила для тебя и для меня. Так что мы в этой силе Божией можем бороться в духовной битве. И дайте мне в конце еще что-то прочитать, что обобщит все вместе и что нам покажет, что, может быть, апостолу значило самое многое. С 12 стиха. «Это и является причиной моих нынешних страданий, которых я, однако, не стыжусь, ибо я знаю, кто есть тот, на кого я возложил мое доверие. И я уверен в том, что Он достаточно силен сохранить доверенное мне добро вплоть до того дня». Разве это не славное слово? Нынешние страдания, Он их видел как второстепенные вещи, которые, конечно же, принадлежали к этому, но он не смотрел на них так, как будто они стоят в середине. Самое важное в этом стихе, ведь это изречение: «Так как я знаю, кто есть тот, на кого я возложил мое доверие». Знаешь ты это тоже? Знаю я ли это тоже? Тогда ведь мы наше доверие не можем выбрасывать, так как оно принесет высокую награду для всех тех, которые претерпят до самого конца. Ведь это ж есть Слово Божье. И это предложение я могу еще несколько раз прочитать. так как я знаю, кто есть тот. Аллилуйя! Так как я знаю, кто есть тот, на кого я возложил мое доверие. Вопрос. Кто же это был? Тот же самый, который его и позвал, который к нему проговорил, который его послал, который себя открыл ему. Он тот же самый, на кого он возложил свое доверие. Наш Господь и Спаситель. Возлюбленные, то же самое касается и нас, всех. Мы наше доверие не возложили ни на какого человека, иначе бы мы были постыжены. Еще все до сих пор написано, что никто не будет постыжен, кто свое доверие возложил на Господа. И можно было бы еще к этому добавить, без всякого насилия, что все, кто не возложили свое доверие на Господа, они будут постыжены, чтобы они могли научиться тому, чтобы начинать заново. И чтобы они возложили свое доверие на Господа, чтобы они в конце не были постыжены. Я просто мог бы всем нам это как с трубным звуком провозгласить. И я надеюсь, что каждый в своем сердце сможет то же самое громко сказать, без всяких слов. Так как я знаю, кто есть тот, на кого я возложил мое доверие. И я убежден в том, что он достаточно силен сохранить мне доверенное добро вплоть до того дня. Это все принадлежит вместе. Не только доверие за прошлое и нынешнее, но доверие вплоть до того дня, когда Господь придет во второй раз, чтобы забрать своих, чтобы быть убежденным в том, что Он достаточно силен, и в этом мы верим все. Не ты держишь сам себя, и также не то, что Бог тебе дал, но Бог держит тебя в своих руках со всем тем, что Он тебе доверил. Все Его святые, они находятся в Его руке. И распознайте, что Он своих святых прекрасно ведет. Разве это не славное слово? Разве мы не были укреплены в вере? Поняли ли мы разговор Господа? Кто верит нашей проповеди? И кому открывается рука Господня? Тем, которые могут сказать, «Я знаю, в кого я верю, на кого я возложил мое доверие. И я убежден в том, что Он достаточно силен, чтобы сохранить мне доверенное добро вплоть до того дня». Это есть блаженная уверенность, которую мы хотим взять из этих выходных на дальнейший путь. Обе вещи, в первую очередь, что пророческие изречения были даны для того, чтобы в верующих они стали силой Божией. И тогда такие люди имеют доверие к тому, кто говорил с ними. Они знают, в кого они верят и кому они доверили свои души. И он достаточно силен сохранить и удержать вплоть до славного дня нашего возлюбленного Искупителя, когда Он придет во второй раз. Примите эти слова к сердцу. Верьте в них. Побуждайте их. И говорите с Богом. И скажите: «Господь, это слово Ты проговорил ко мне, Ты имел в виду меня, я верю, что я Твоя собственность. Ты меня искупил, Ты простил мою вину, Ты позвал меня по имени моему. Я Твой на время и на веки вечные. Подтверди Ты сейчас Твое Слово во всех нас, в духе, в душе и в теле. Так как я знаю, кто есть тот, на кого я возложил мое доверие. И я уверен в том, что Он достаточно силен сохранить доверенное мне добро вплоть до того дня». Он есть тот, который мог сказать: «Мне дана всякая власть на небе и на земле». Он воскрес, Он победил смерть, Он преодолел ад, и Он рассчитался. И на третий день Он воскрес из мертвых, и Он говорил со Своими учениками, и Он вознесся в небеса, и Он скоро придет во второй раз. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за эти выходные, за милость и за привилегию, что мы могли быть собраны в Твоем присутствии. Верный Господь, собственными глазами мы видим, и нашими ушами мы слышим, и нашими сердцами мы верим во все пророческие слова, которые Ты изрек, и которые сейчас исполняются. Возлюбленный Господь, через это нам досталась Божья сила. Твое Слово имеет силу, которую можно черпать. Силу спасения, да. Твоя сила, о Боже, находится в Твоем Слове, и Твое Слово не возвращается пустым, но оно исполняет то, для чего Ты его послал. Прими благодарность, что мы знаем, на кого мы возложили наше доверие, и кто с нами говорил, и чей голос мы слышали. О Господь, кто мы такие, что Ты говоришь с нами? Кто был такой Авраам, Исаак, Иаков? Кто были Твои рабы и пророки? Они были только людьми из плоти и крови. Но Твое избрание их коснулось. Твое Слово изошло к ним. Они были возлюбленные Богом. Они были друзьями Божьими. Они были благословены Господом, которые несли благородное семя и которые ожидают, пока месть последний не придет. И тогда мы будем все вместе соединены, и мы будем сидеть на вечере с Авраамом, Исааком и Иаковом. О, великий Бог, прими благодарность, хвала, честь и поклонение.